Сегодня то, что мы будем изучать, это еще один историческое богословское обозрение важных истин во всей этой конференции. И предмет, который меня попросили рассмотреть, и я рад это сделать, это посвящение пуритан соло скриптуре. В XVI веке, когда было восхождение пуританского, мы можем видеть, как много людей. Труба, которая прозвучала, это был призыв к соло скриптуре. На латыни это значит «только Писание». Это было основанием для всех, для четырех других солос. Соло гратия, соло фиде, солос кристос и соли део глория. Эти пять солос все вместе как одно утверждение истины, как одно заявление истинного спасающего Евангелия Иисуса Христа. И думайте об этом таким образом. Подумайте о величии, величественном храме и основании, на котором все построено. Основание — это соло скриптура. Все, во что мы верим, все, чему мы повинуемся, все, что мы принимаем, все, чего мы держимся, все убеждения нашей души основываются на твердом основании соло скриптура. Соло скриптура. Рим сказал, мы принимаем Писание. Но это Писание и... Писание и церковные предания, церкани и соборы, Писание и власть Папы. А реформаторы сказали, возвращаясь назад к Писанию, нет, это только соло скриптура, только Писание. Если что-то добавлено к основанию церкви, это будет как трещины в основании, которые не будут держать учение и проповедь Евангелия Иисуса Христа. В то же время они сказали нет анабаптистам и либертинцам, которые хотели добавить свои видения, новые откровения, какие-то пророческие откровения. Реформаторы сказали нет. Это только Писание. На этом основании есть три основных столпа, которые, можно сказать, держат Евангелие как основные предпосылки. Соло гратия, соло фиде и солос кристос. Спасение только по благодати, через веру, только во Христа. Рим хотел добавить добрые дела – членство в церкви, посещение церкви, крещение, и брак, и последние какие-то, и Марию, и святых, и так далее, и так далее, и так далее. И они пододвинули свой грузовик и добавляли, и добавляли, и добавляли. Все возможные, все различные вещи, которые можно назвать мусор. Реформаторы сказали, возвращаясь к Слову Божьему, мы можем сказать – только Писание. Они говорят, нет, спасение, истинное спасающее Евангелие. Только по благодати, только через веру, только в Иисуса Христа. И когда это основание на месте, эти три неподвижных твердых столба стоят на месте, тогда можно сказать, есть крыша, которая указывает наверх и говорит «Соли Део Глория» или «Только для славы Божией». И в этом вся реформация вкратце. Это, можно сказать, реформация для нас в небольшом или в кратком объяснении. Но каждое, все абсолютно располагается на основании «Соло Скриптура». Нельзя добавить что-то, нельзя каких-то вещей добавить, нельзя добавить что-то к этому чистому основанию соло скриптура. после того, как они передали это все, следующими гигантами, которые должны были встать в эту длинную очередь благочестивых людей, они были известны как пуритане. Пуританский век начался в середине того же века, 16 века, когда царица Елизавета зашла на престол Англии и сместила кровавую Мэри. И она принесла католические свои верования и поставила величайших проповедников и людей, которые мир только знал. И человек, который был сожжен на кровавой Мэри, это человек, который постоянно на фотографии моей Библии, это Джон Роджерс, сожженный в 1555. После кровавой Мэри взошла Елизавета, и началось новое движение, пуританское движение. И церковь была восстановлена к чисти соло скриптуре, соло гратия, соло фиде, соло кристос, соли део глория. Именно пуритане были использованы Богом. Они были использованы Богом, чтобы двигать церковь, потому что они были направлены на Библию, они были библикоцентричны. Это были пуритане. Я хочу поговорить сегодня о самом посвящении соло-скриптуре. Я хочу сделать очень просто, и я хочу, чтобы вы увидели, куда мы направились. Три пункта, которые мы будем рассматривать в отношении соло-скриптуры. Соло-скриптура, оно было определено вестминстерскими богословами. Затем было разбавлено квакерами. И в-третьих, оно было защищено Джоном Оуэном, можно сказать, Кальвином Англии. И вот куда мы с вами направляемся. И я хочу начать с соло-скриптуры, описанной вестминстерскими богословами. И прежде чем мы с вами начнем рассматривать удивительные утверждения в отношении верности записанного Слова Божия и его положения в Писании, я хочу сказать вам некоторые отличительные черты из Писания, из самого Писания. Соло-скриптура. Прежде чем мы с вами перейдем к церковной истории, я хочу, чтобы вы подумали вместе со мной, какие отличительные черты из самого Писания в отношении соло-скриптуры или только Писания. Мы с вами должны начать прежде всего с богодухновенности Писания. Писание говорит во 2 послании Тимофею 3:16, «Все Писание богодухновенно». Каждая черта, каждая глава, каждый стих, каждая книга в каноне Писания богодухновенна, выдохнута Богом. Она вышла из уст Божьих. Не авторы вдохновили эти книги, а Писание было вдохновлено самим Богом. А авторы были инструментами в руках Божьих, которые записывали то, что Бог хотел, чтобы они записали, используя их собственный характер, их собственные качества, их собственный словарный запас, их опыт. Но в тот же момент они записывали абсолютно то, что Бог хотел, чтобы они записали. Иисус говорит в Матфея 4 главе, 4 стихе, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Каждое слово Писания исходит из уст Божьих. Это так, как божественное откровение в Библии сошло от Бога самого сверху. Послание к Евреям 4:12 мы читаем, «Слово Божие живо и действенно». Эта книга жива, она имеет Божью жизнь, потому что это дыхание самого Бога. Оно богодухновенно Богом. Иисус сказал в Иоанна 6:63, «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Но не только богодухновенность Писания, но также и безошибочность Писания, мы видим, включена в соло-скриптуру. Из-за того, что Писание выдохнуто Богом, поэтому это Слово Божие, из-за того, что Бог свят, Бог не может солгать. Бог истинен во всяком, каждом слове, которое Он сказал. Титу 1:2 говорит, «Неизменен в слове Бог». Есть некоторые вещи, которые Бог не может сделать? Да, Бог не может согрешить, Бог не может отречься себя, Бог не может солгать. Евреям 6:18 «Невозможно Богу солгать». Иисус молился в 17:17 Евангелия от Иоанна, «Слово Твое есть истина». Притча 30, глава 5 стих, «Всякое слово Бога чисто». И вместе с пуританами можем сказать, как мы с вами видим через минуту, саму безошибочность Слова Божьего. Пусть каждый человек знает, что Бог истин. В-третьих, что мы видим с вами, надежность Писания. В Писании мы всегда встречаем должно исполниться, слова Господа не могут не исполниться. Исайя 48, трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Иисус говорит в Матфея 5:18, «Доколе небо и земля, доколе не придут небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится». Иисус может сказать, что Писание не может не исполниться. Иоанна 10:35 то же самое он сказал. И затем мы читаем с вами об авторитетности Писания. Из-за того, что Слово Божие богодухновенно, оно безошибочно, оно надежно. И мы видим авторитет самого Бога. Когда Библия говорит, тогда говорит Бог. И когда Бог говорит, Он говорит с суверенной властью. Суверенной властью в ее слове. 18 Псалом, 8 стих, уже мы читали с вами сегодня. Закон Господа совершен. Это не предположение закона, не какие-то варианты закона, не рассмотрение закона. Это закон Господа, который показывает каждому человеку, как нужно поступать. Псалом 18:9 говорит, повеления Господа праведны. Все повеления Господа каждому человеку, каждой женщине, каждому мужчине. Это то, что Павел сказал в 1 Фессалоникийцам 4:15. «Ибо сие говорим вам словом Господним». В-пятых, мы видим с вами ясность. Соло-скриптура означает, что Слово Божие ясно, оно понятно, оно четкое и видимое откровение. Матфея 22:31. Иисус сказал фарисеям, «А воскресение мертвых не читали ли вы? Есть ли у вас два глаза? Есть ли у вас две клетки мозга, которые связаны между вашими ушами? Неужели вы не можете распознать информацию ясного откровения Слова Божия? В Матфея 19:4 Иисус, отвечая, сказал им, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Бог настолько ясно говорит в своем Слове, что никакой человек не может сказать, «О, я не понял то, что Бог говорил мне». Бог в своем слове говорит четко, ясно и понятно. И это весь понятно. И нам необходимо просвещение Святого Духа. Но понимание Библии не часть Писания, а это часть человека. То, что Бог говорит, Он сказал с полной ясностью. А римский католический церковь говорил, что мужчины на скамьях, женщины на скамьях не могут понимать Библию. Вот почему мы не будем переводить Библию вам на ваш язык, вот почему проповедь будет на латыни, Вот почему мы будем говорить вам, во что вы должны верить, потому что вы не способны понимать Библию. И пуритане, и реформаты сказали «нет». Человек, который пашет землю, может знать больше Библию, чем папа в Риме. Слово Божие, оно чисто ясно, предельно ясно. Оно говорит о спасении и благочестивой жизни. В-шестых, соло скриптура подразумевает достаточность Писания. Что Слово Божие способно достичь всех Божьих целей здесь, на земле. Слово Божие, оно здесь приведено для того, чтобы показывать нам, какие у нас есть трудности. Исаия 55 глава, 11 стих, Слово Божие говорит, «Мое Слово исходит из уст моих, и оно не возвращается ко мне тщетно. Не исполнив то, что я сделал, то, что я задумал, Божьи цели будут исполнены в этом мире Словом Божьим, которое достаточно, чтобы сделать все, что Бог хочет, чтобы оно сделало. Слово Божие сильно обличать, оно сильно спасать, оно сильно преображать, оно сильно примирять, оно сильно исправлять. Слово Божие сильно, и оно сильнее, чем любой другой объект, который у нас когда-либо будет в руках. Петр говорит, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Так много жизни в этой книге, что когда эта книга посеяна в почву человеческого сердца, которая подготовлена Святым Духом Божьим, когда Бог своей суверенной благодатью, своей суверенной воле дает возможность этому семени проникнуть, то оно приносит жизнь. Эта книга освещает, она преображает верующих в образ Иисуса Христа. В-седьмых, соло скриптура подразумевает неизменность Писания, что оно никогда не изменится, что оно постоянно будет таким же. Псалом 118-89 стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Псалом 118-160 стих. «Основание Слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей». Правда всегда будет праведна, а нечестие всегда будет нечестиво. И путь спасения всегда будет путем спасения. Божье откровение неизменно, потому что сам Бог неизменен. Также соло скриптура подразумевает непобедимость Писания, что оно наивысшее оружие в руках человека Божьего, которое было дано для использования. И Бог говорит в книге Иеремии 23:29, «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Евреям 4:12 говорит, что «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Сильное, мощное оружие — это слово живого Бога. Это непобедимое оружие. И, наконец, соло скриптура подразумевает завершенность Писания, что нет новых откровений, которые будут даны человеку после завершения канона Писания. И что у нас есть вера, однажды преданная святым, мы читаем в послании Иуды 3 стихе, в Откровениях 22:18, «Я свидетельствую всякому слышащему слова мои пророчества, пророчества книги». Если кто добавит чего, Бог наложит язвы, написанные в книге сей. Все эти истины, они заложены в этом утверждении соло скриптура. И почему это настолько важно для этой конференции, для нашего понимания Слова Божьего? Это последний элемент исключительной завершенности божественного откровения в записанном Слове Божьем. Бог привел к завершению свою весть, которую Он хотел донести на нас, в особом искупительном откровении истины, записанной в Его Слове. Пуритане, когда собранные английским парламентом, они должны были написать утверждение, которое должно было управлять землей. И в 1646 году они закончили черновик Вестминстерского исповедания веры. 121 ученые, богословы, пасторы, учители собрались еще с 30 ключевыми христианами, и они провели более 1100 сессий. И когда они записали Вестминстерское исповедание веры, и краткий, и длинный катехизис, то Вестминстерское исповедание веры, они начали с первой главы. Первая глава названа «О святых писаниях». И доктринальное утверждение, написанное многие годы назад, будет даже более точное, чем было то, что написано раньше реформатами. Когда новые возникли проблемы, которые возникли в церкви в то время, им нужно было быть более точными, им нужно было быть более определенными в том, во что они верили в отношении Писания. Это доктринальное утверждение, это первая глава, которая устояла испытание временем и стала утверждением того, что Библия говорит в отношении себя. Я хочу с вами пройти через некоторые эти утверждения, чтобы вы могли увидеть, насколько пуритане были посвящены соло скриптуре. И будут некоторые утверждения, некоторые цитаты, которые будут на экране. Я собрал их, я, может быть, это объединил, чтобы они были понятны и легкие для чтения, потому что они были изначально написаны, и можно сказать, что есть определенная широта в этих утверждениях. Но я хочу, чтобы вы увидели, чтобы вы поняли, что величайшие пуританские умы собрали вместе в утверждении соло скриптуры. И что я хочу, чтобы вы заметили, что первая глава, первый раздел, они начинают с утверждения о цессианизме, цессианстве любых новых откровений, и они были определены, что они будут верить только Библии. Пожалуйста, отметьте, что в первом разделе первой главы они считали необходимым защитить и распространить истину, что Святое Писание будет самым необходимым. То есть это необходимо, чтобы было записано, чтобы эта весть сохранилась, и чтобы эта весть могла быть распространена далеко и широко с универсальностью того, что Бог записал в Библии и что Он хочет донести. И продолжаем, он говорит, в конце этого раздела, те пути, которыми Бог открывает свою волю своему народу, заметьте последние два слова, теперь перестали существовать. С самого начала Вестминстерского исповедания веры, с самого начала нету никакого способа для непонимания или другого истолкования. Самое лучшее поколение верующих, которые собирались в Соединенном Королевстве, они начали с цессианства. Второй раздел. Они говорят о богодухновенности и авторитете Писания. И, во-вторых, они говорят, что все святые Писания, которые даны через богодухновенность, не Бога и человека, не вдохновленные людьми, но вдохновленные самим Богом, это на 100% чистая, не запачканная истина Божьего разума и его воли, явленной человеку. Затем он завершает, что это должно быть направлением веры и жизни, что Писание имеет власть над нашей жизнью, чтобы направлять нас, чтобы вести нас, чтобы диктовать нам, чтобы мы с радостью этому подчинялись. В третьем разделе они были очень четко сказать, что апокрифы не включены в канон Писания. Книги, которые зачастую названы апокрифами, они не являются частью канона Писания. Они определили божественные, богодухновенные книги, и они осознали, что все это относится к 66 книгам в Библии, 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. Четвертый раздел говорит, что авторитет Святого Писания, авторитету Святого Писания необходимо верить и подчиняться. Опять же, нужно отметить, что здесь авторитет — это управляющая сила над жизнями людей. В шестом разделе мы читаем о достаточности. Весь Божий совет в отношении всего необходимого, вы слышали, всего необходимого для его собственной славы, спасения человека, веры и жизни находится в Писании. Нам не нужно еще где-то что-то искать. Нам не нужно что-то еще добавлять. Нам не нужно делать какие-то дополнительные разделы, чтобы дополнить божественное откровение и записанное Слово Божие. Они подтвердили, что Писание, которое я вам уже читал, что в Писании есть все необходимое для спасения, для освящения и для славы Божьей. Все это в нашей Библии. Это очень важная точка. И в этой презентации Джон Оуэн будет человеком, который встать, чтобы показать на угрозу квакеров, и он будет стоять на достаточности и совершенстве Слова Божьего. И он говорит, уйдите от своих видений, уйдите от своих новых откровений, у нас есть достаточное Слово Божие. В шестом разделе также есть еще одно утверждение о цесарианстве. Там сказано «ничего». Вы понимаете слово, что значит «ничего», да? Он говорит «ничего, ни в какое время». И вы понимаете, что значит «ни в какое время». Не должно быть добавлено ни через новое откровение Духа или предание людей. Не приносите, так говорит Господь, в этот дом, если вы не найдете это в какой-то главе или стихе. И я знаю, что отражает ваши сердца и вашу посвященность написанному Слову Божьему. Седьмой раздел. Седьмой и девятый раздел говорят о чистоте Писание, о ясности Писания, насколько ясно. Посмотрите, 7 говорит, то, что необходимо знать нам, то, во что необходимо верить, наблюдать в отношении спасения, настолько ясно донесено и открыто в некоторых местах Писания или в других. Все, что вам нужно для того, чтобы быть спасенными, ясно донесено в Библии. Все, что вам нужно знать, чтобы следовать воле Божией, ясно записано в этой книге. Все, что вам нужно знать о спасении и о жизни таким образом, чтобы прославлять Бога, произнесено четко, ясно на страницах этой книги. Эту книгу нетрудно понять, ее трудно проглотить. Какая часть по благодати, только через веру и только через Иисуса Христа, непонятно вам. Даже и ребенок может это понять. И в этом же седьмом разделе они говорят, но не только наученные, но не наученные и князья, и крестьяне могут понимать достаточно эти истины. Если есть какая-то завеса, то завеса не в Писании, завеса только в помраченных разумах у людей. Девятый раздел. Продолжая говорить о ясности, он говорит, что надежное правило истолкования Писания — это само Писание. Что оно говорит? Оно говорит, что Писание — лучший толкователь Писания. Если что-то неясно в одном месте, оно гораздо можно найти яснее в другом месте. Эти ясные тексты Писания проливают свет на неясные тексты Писания, потому что Библия никогда не противоречит сама себе. Она говорит только одним голосом. И Томас Ватсон, один из любимых пуритан моих, он говорит, только алмаз может резать алмаз, и Писание только может толковать Писание. И, наконец, 10 раздел. Это суммирование первой главы в отношении авторитета Слова Божьего. И для того, чтобы все это привести к завершению, он говорит, что наивысший судья, которым все противоречия должны определяться и должны исследоваться, может быть, не никто другой, как только Святой Дух, говорящий в Писании, не говорящий в ваших откровениях, не говорящий в ваших видениях, не говорящий на ваших языках, говорящий в Писании и только в нем. И Слово Божие будет наивысшим судьей всех вопросов жизни в церкви. Это посвященность пуритан в 1646 году, когда они написали этот невероятно важнейший документ. После того, чтобы после встречи более чем 1100 раз в течение 3 лет, они встали на основании Слова Божия. Церковь всегда была самой сильной, когда она стояла на Слове Божьем. Это всегда высота любой эры церкви, когда церковь стоит четко на основании Соло Скриптуры. Если церковь только один шаг делает с основания Соло Скриптуры, церковь ставит свою ногу на очень скользкую дорогу, и только нужно дождаться, когда она свернет в либерализм, экуменизм и, наконец, впадет в атеизм. Высота — это соло скриптура. Любая деноминация, которая уходит в сторону в этом месте. Любая семинария, которая уходит в сторону на этом месте. Любая церковь, которая уходит в сторону на этом месте. Любая деноминация, любая семинария, любая церковь, которая сильна по благодати Божией, сильна и только может стоять на соло-скриптуре. Это не подвержено каким-то вопросам. Мы не догматичны в этом. Мы будем догматичны об этом. Слово Божие не для споров. Во-вторых, не только определено вестминстерскими богословами, но я хочу, чтобы вы знали также, к сожалению, что оно было разбавлено квакерами. Когда Бог открывает врата небесные, чтобы благословить своих людей, сатана открывает врата ада, чтобы нападать. И все, что Бог делает по своей величайшей работе, вы можете быть уверены, что сатана прям там для того, чтобы привести свою ложную религию. Пока пуритане встречались в Вестминстере в 1640-х годах, в то же самое время, можно сказать, на другой стороне этого же города дьявол совершал свою работу. В то же самое время в 1640-х годах возникла крайняя группа, которая стала известна как квакеры. Радикальная секта, также известна как религиозное общество друзей. И они говорили о том, что они получают новое откровение. Они заявляли о том, что они получали пророчество. И с этим они были уведены в сторону, в гипер, эмоциональные переживания, в мистицизм. Это все, это всегда происходит, когда ты якорь убираешь в соло скриптуре. Ими управлял человек по имени Джордж Факс, и он организовал их в 1652 году. В сердце богословия квакеров была весть, что человек может спастись без Писания. Что есть внутренний свет в каждом человеке. И вот это внутреннее откровение может спасти любого человека. Они назвали это свет внутри пребывающего духа. И они заявляли, что дух был даже в неверующих. И когда они собирались вместе, как неверующие, они заявляли, что у них, в них живет Святой Дух. И зайти на служение к квакерам, у них никогда не было рукоположенного пастора. Никто не вставал за кафедру со Словом Божьим и не открывал и не провозглашал записанное Слово Божие. Они все сидели в здании, как мы сейчас с вами находимся. И затем они поощрялись к тому, чтобы размышлять, медитировать. И если кто-то был движим, то человек вставал и говорил, и давал направление всем остальным людям. Женщин поощряли также вставать и проповедовать мужчинам. И из этого посвящения быть открытыми и неосторожными, продолжающимся откровением, которые были, они были введены в различные мистические опыты и очень странное поведение. Некоторые из них даже было как ходить обнаженными, как знак суда. В июне 1654 года две женщины-квакеры, Элизабет Флетчер и Элизабет Левинс, посетили Оксфорд для того, чтобы принести весть квакеров в университетский городок. Эти две женщины начали проповедовать студентам в Оксфорде, чтобы предупредить студентов о зле обучения. И что очень плохо, если вы будете посвящать свой разум на изучение Библии и академическим стремлениям. Они стремились убедить их в том, что все, что им нужно, это внутренний огонь, данный Святым Духом. Им не нужна библиотека, им не нужны классы, им не нужны профессоры. Бог просто будет говорить к вам внутри через ваш дух. Эта весть не была услышана. Одна из этих женщин разделась и ходила по Оксфорду наполовину голую, топлес, заявляя о том, что это знак суда против на студентов. Настолько странное действие, явно показывающее тенденцию к тому, чтобы иметь внутреннего духа, но в тот же момент абсолютно нерациональному, нелогическому поведению. Что еще может быть более странным, чем ходить наполовину голым? Чем заявления других абсолютно странных людей, которые находятся сегодня в харизматическом движении? То, что мы только с вами видели сегодня во время сессии ответов и вопросов, мне кажется, это даже еще хуже, еще страшнее, чем эти женщины, которые сняли одежду и ходили наполовину голыми. Мэри Хикер говорит, евангелист, один из спикеров, кстати, библейская харизматическая конференция, кстати, это оксюморон. И я цитирую. Что вам нужно? Начните создавать это. Начните говорить об этом. Начните говорить, и это появится. говорите своему, своему бумажнику, ты, бумажник, наполнен деньгами. Я вам могу дать даже ссылку, если вы хотите. Говорите своей чековой книжке, говоря, ты, чековая книжка, ты. Я вам сказал, это даже хуже, чем ходить голыми. Ты, чековая книжка, ты никогда не была такой процветающей. Ты просто наполнен деньгами, не правда ли? Но это не все, чего полна чековая книжка. Кеннет Копленд, вы говорите о странном поведении. Она говорит, у вас нету Бога, у вас вы сами Бог. Пусть никто не смущает вас мыслями, что вы боги. Молитесь сами себе. Это хуже, чем ходить голыми. У вас та же самая вера и способность, которую Бог использовал, когда Он творил землю и небеса. Просто создайте свою собственную вселенную, в которой вы будете жить. Просто свой фантастический мир. Кеннет Копленд также говорит, Бог — это существо, которое стоит где-то примерно 6 футов и 2 инча высотой. Да, это высокий взгляд на Бога, не правда ли? Она сказала, я не проповедую доктрины. Ну, мы верим тебе, что ты так и делаешь. Да, мы как раз и разбираем. Я не проповедую доктрину, я проповедую веру. Веру. Веру в себя и веру в дьявола. Кеннет Хейген говорит, верующий настолько же воплощен, как Иисус Христос. Фред Прайс в своем городе говорит, пусть у вас будет вера Роллс-Ройс. Бенни Хинн говорит, вы готовы для реальных знаний, откровения? Ты Бог. Он говорит, христиане — это маленькие мессии, христиане как боги. Никогда, никогда, никогда не идите к Господу и не говорите, если да, ой, да будет воля твоя. Он говорит, нет, мы христиане, у нас есть сила в наших устах убивать и исцелять так же, как и у других. Он говорит, мы маленькие мессии во всем том, в чем был Иисус. Я говорю вам, один шаг соло скриптуры. Только один шаг уйти с основания соло скриптуры, и вы ставите ногу на богословскую банановую кожуру на очень скользкой дороге. Абсолютно точно вы пойдете вниз, вниз, вниз до тех пор, пока не упадете в самом низу. Вот в чем состояло квакерское движение. И, кстати, есть причина, почему их называли квакерами. Потому что на своих служениях они были задействованы таким движением. Кстати, когда они приходили в колонию, некоторые, они их называли даже трясущимися. Это подводит меня к третьему пункту. Соло-скриптура защищена Джоном Оуэном. Не случайно. В том же самом месте, в Оксфордском университете, будучи вице-канцлером, поставленный там Оливером Кромвеллом, который был над всеми академическими умами в Оксфордском университете, богословский гений Джон Оуэн. Бог поставил его туда. И если кто-то мог разделить квакерское богословие, это был пуританин Джон Оуэн. Джон Оуэн стал личным попечителем Кромвеля. Он был тем, Джон Оуэн был тем, кто обращался к парламенту. Богословский автор, 23 тома в пасторском изучении написал. Посвятил себя тому, чтобы вернуться к этому харизматическому, эмоциональному уходу от соло скриптуру с этими новыми откровениями. И Джон Оуэн утверждает глубокие вопросы, которые были как раз именно в соло скриптура. Он проходит, идет до самого конца и обращается к этому вопросу соло скриптуры. В 1659 году он написал обращение в отношении квакера, в которое он назвал «Защита священного писания против фанатиков». Первая глава, третья глава, вторая глава, третья глава и четвертая глава. Я хочу посмотреть на третью главу, извините. Название третьей главы «На совершенстве писания». И Джон Оуэн утверждает свой случай, абсолютно, говоря о абсолютном сумасшествии этих харизматических выходок, и говорит о совершенстве Слова Божьего. Жан Кальвин, раньше, когда мы с вами рассматривали вчера, он бы обратился, и говоря об этом, говоря с либертинцами и анабаптистами, он говорит о богословской точности, и говоря о Слове и Духе, и апостольских вопросах, и о чудесах, которые сопровождали апостолов, потому что были даны новые откровения. Джон Оуэн стоял в другом месте. Он защищал другую высоту. Он решил говорить о совершенстве записанного Слова Божьего. С самого книги Бытие до Откровения, в котором есть все необходимое, что церкви или каждому верующему нужно для их духовной жизни, чтобы иметь откровение от Бога, что оно уже находится здесь в Библии, и что не нужно ничего добавлять, оно совершенно как есть. И любые попытки добавить или убавить что-то из записанного Слова Божьего, это нападка на совершенство Писания. И Джон Оуэн начал свою защиту следующим утверждением. Опять же, я собрал это все. Это очень длинные, полные предложения, очень весомые абзацы. Я свел это к тому, чтобы нам было легко прочитать и осознать. Он пишет. Писание неизменно, вечно, полностью неизменно. Оно обычно в отношении сверхъестественного, совершенно в отношении того, что его нельзя улучшить, нет ничего недостающего в Слове Божьем, и непоколебимое правило в каждом поколении, на каждом континенте, в любые века, в любых местах, для каждой церкви и для каждого верующего. Для божественного поклонения, который объяснил доктор МакАртур на этой, это величайшая обязанность каждого из нас перед Богом. И от этого, и в этом не остается абсолютно места. Вы понимаете, что такое значит «нет места», да? Нет места ни для каких новых откровений. Если вы ищете какие-то харизматические новые откровения, это потому, что вы не понимаете совершенства записанного Слова Божьего. Джон Оуэн затем составляя свою защиту, говорит. В чем практическая польза Писания? В чем полезность? Если оно настолько неполно, что простой смертный человек продолжает добавлять к нему, где тогда его совершенство? И ответ должен быть, если ты пытаешься что-то добавить к Писанию, то ты говоришь, что Писание уже несовершенно, но оно заявляет о себе, что оно совершенно. Оно говорит, что оно богодухновенно, достаточно для всех божественных целей. Затем Джон Оуэн перечисляет 7 последовательных абзацев. И опять же, я их сжал для того, чтобы мы могли прочитать. И когда он проходит нас, он показывает нам защиту Священного Писания против фанатиков. Первое. Бог открыл в Писании, в Библии, все, что нужно для нашего спасения и чтобы сделать нас способными поклоняться Ему. Это достаточность Писания. Все, что вам нужно знать в служении Духа Божьего, написано в Писании, и все, что это нужно, оно ведет к Богу и к небесам. Вторых, это утверждение в отношении ясности Писания. Все, что явно в книгах Библии, либо ясно изложено, либо можно вывести. Это либо открыто, либо подразумевается, и это сделано очень ясно. Другими словами, Бог знает, как доносить свою весть. Бог может доносить лучше, чем любой человек в этом зале. И то, что Бог сказал в своем слове, абсолютно ясно. Достаточно ясно по всем важным вопросам спасения и святости. Третье. Нет абсолютно места для новых откровений. Это то, как заканчивается книга Откровения в 22 главе книги Откровения в 18 стихе. Если кто добавит что к этой книге, то язвы, описанные в этой книге, будут наложены на него. Это очень серьезное предупреждение для тех людей, кто хочет что-либо добавить или добавить какое-то откровение к тому, что уже было записано. Нету места для новых откровений для нашего спасения или угодного поклонения Богу. Четвертое. Он говорит, что наивысшая надменность и гордость для обычного человека заявлять, что Бог не явил в своем слове вопросы, связанные с верой и поведением. Он говорит, это просто наивысшая надменность и гордыня. То, что вам нужно какое-то особое откровение, как будто бы ты самый особенный, что ты лучше всех остальных в этом мире, что... которые должны управлять жизнью. А ты думаешь, что ты настолько особый, что Бог должен дать тебе особое личное мистическое откровение только для тебя. Насколько же это эгоцентрично, это гордыня. И то, что Бог сказал всем, он говорит и тебе. Пятое. Учение фанатиков, которые им дали даны эти новые откровения, гиперэмоциональные доступы. Они содержат предметы, чуждые Писанию. Это совет Оуэна и его поколению. Уберите их, как бесполезные, ненужные, и ложные. А не дело. И вам не нужно то, что он вам предлагает. В-шестых. Этот внутренний огонь, который подразумевает внутреннюю, интуитивную, субъективную весть от Святого Духа в вас, не шедшую от записанного Слова Божьего, он говорит, будет уводить внимание от совершенства Библии. Оно уведет вас в сторону в фантастический мир. Оно уведет вас в сторону от того, в чем должно быть основание, оно приведет вас туда, что бесполезно и ложно. Седьмое. Библия — законченное и совершенное правило. С момента завершения канона Писания нет новых откровений, никакие не должны ожидаться или не должны быть приняты. Он закрывает дверь, закрывает и полностью вешает замок на ней. Нету новых откровений. И затем он добавляет. Если Писание совершенно и закончено, а Писание таким является, если Писание совершенно и закончено, тогда что нам нужно для новых откровений и неконтролируемого энтузиазма? Это риторический вопрос, вопрос, на который ответ... Он даже не собирался отвечать на него. Это риторический вопрос, и ответ... Ничего, zero, ноль. И, наконец, все эти пути, говоря о неверном использовании квакерами этого внутреннего огня, новых откровений, мистических, интуитивных, субъективных импульсов. Все эти пути неуверенные, опасные, бесполезные и полностью ненужные. Они должны быть отвергнуты и забыты. Один человек, о котором я читал, и Стивен Уэскотт, он говорит, Джон Оуэн, видел церковь сегодня. Если бы он увидел стремление, желание для новых откровений помимо Библии, он говорит, что он снова бы возвратился к основной причине быть того, что люди не убеждены в совершенстве записанного Слова Божьего. 1662 году это город год, через два года после того, как Чарльз II вернулся для того, чтобы восстановить монархию в Англии. После, в то время как в Пуритане пытались очистить церковь Англии, распространить влияние соло-скриптуры по всему Соединенному Королевству, парламент Англии издал акт единообразия, что каждый проповедник церкви Англии должен подписаться под то, как он должен молиться, и он должен подписаться под тем, как он будет поклоняться Богу. И совесть пуритан была настолько связана к соло-скриптуре, что они не могли нарушить. И в августе 1662 года самый темный день. 2000 пуританских проповедников были сдвинуты с их кафедры, то, что известно как величайшее изгнание. Они были выгнаны из церквей, выгнаны с кафедр. И через два года акт был издан парламентом, который запретил этим проповедникам даже проповедовать в домах или на полях. И они даже издали потом акт о 5 милях, который изгонял этих проповедников даже на 5 миль из любого города. И когда приходило время для них умирать, даже их тела не могли быть похоронены в городской черте или на церковных кладбищах. Каждый раз, когда я еду в Лондон, первое место, куда я иду, это поле Смитфилд. Это место, где Джон Роджерс был сожжен кровавой Мэри. И на очень коротком расстоянии Банфилд, где были похоронены пуритане, за пределами городской черты. Это был знак отвержения, знак уничижения. Они были рассмотрены как Христос, который был распят за пределами. Банфилд теперь находится в пределах Лондона, но в те дни это был знаком полного отвержения. И когда вы идете на это Банфилд поле, там вы видите гробницу Джона Оуэна. Джон Оуэн, доктор богословия. Там вы видите гробницу Джона Буньяна, который написал «Путешествие пилигрима». Там вы видите гробницу Айзека Уотса. Мы с вами пели гимн, когда я взираю на крест, на котором умер князь мира. Все, я понимаю. Там он находится, там лежит. Томас Гудвин. Другие пуританские гиганты. Многие из которых даже не имеют камней. Они были похоронены один поверх другого, когда они умирали. Абсолютно забвенные. Но они были готовы пожертвовать своей жизнью и смертью за соло скриптура. Пусть мы сегодня, имея цессианское утверждение в своем исповедании веры, будем стоять на Слове Божьем и только Слове Божьем. Пусть только Слово управляет и направляет всю нашу жизнь. Пусть Слово Божие направляет проповедь нашего Слова и наше общение. Пусть Слово Божие направляет нашу ежедневную жизнь. Пусть Слово Божие управляет нашими служениями. И пусть Слово Божие управляет нашими шагами, когда мы движемся к могиле. Пусть Слово Божие и только Слово Божие будет нашим правилом веры и нашим стандартом того, что истина в этом мире. Пусть Господь даст нам обильную благодать стоять на Слове Божьем. Помолимся. Отец, молюсь, чтобы Ты действовал в наших сердцах, чтобы мы были верным поколением здесь, на земле. Господь, мы желаем быть частью остатка, которые останутся верными и книге, и только этой книге. Господь, молюсь, чтобы Ты дал нам понимание Писания, которое мы сегодня рассматривали. От его безошибочности до его полностью достаточности, неизменности, ясности, непобедимости и завершенности. И Господь, сделай нас сильными в Слове, не просто для того, чтобы быть посвященными Слову, но чтобы мы исповедовали Слово, чтобы мы проповедовали, чтобы мы провозглашали Слово, делились Словом, пели Слово, душепопечение проводили со Словом, следовали Слову и принимали учение, потому что оно свет нашему пути, и оно огонь в наших костях, это меч Духа на нашей боку. Господь, благодарим Тебя, что Ты верил таким пилигримам, путешественникам в этом мире такое сокровище, как Твой совершенный, Ты Твое совершенное записанное Слово, потому что оно говорит нам о нашем вечном Спасителе, живом Слове Иисусе Христе, нашем Господе. Во имя Его мы молимся. Аминь.